Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
В рамках цикла передач к 75-летию Победы о советских военачальниках, награжденных орденами иностранных государств, мы продолжаем разговор о советском ученом генетике Иосифе Абрамовиче Рапопорте, который был удостоен американского ордена «Легион почета», рассказывает академик Андрей Хазин.
В целом за войну был представлен звание «Герой» трижды, и этого звания не получил. Один из боев был действительно поразителен, когда уже в самом конце войны он командовал несколькими соединенными частями. В силу того, что он оставался старшим по званию офицером, в силу тяжелого ранения других более старших офицеров, он к тому времени был уже майором, он получил сам очень тяжелое ранение, а именно пуля ему выбила глаз. Тем не менее, он больше суток оставался еще на командном пункте, только тогда, когда бой был завершен, разрешил отнести себе медсамбат, и там произошел очень характерный для него случай. Не было мест на койках, и врачи приказали одного из солдат положить на землю, а на эту освободившуюся койку положить его. И он, будучи еще в сознании, запретил это делать, и в результате он находился на земле. Тем не менее, он довольно быстро смог так или иначе прийти в себя и попросил о том, чтобы закончить войну в собственном полку. Война уже совсем подходила к концу, и здесь происходило поразительное событие, когда огромная 300-тысячная группировка немцев, которые совершенно не хотели сдаваться Красной Армии, а мечтали, наоборот, в этой ситуации сдаться нашим западным союзникам, стояла между нашими и американскими войсками, и при этом было решение Сталина относительно того, в каком месте и в какое время мы должны соединиться с американскими союзниками, чтобы эта часть территории отошла впоследствии в советскую зону оккупации. Но, к сожалению, немцы не сдавались, и поэтому подойти к нужной точке не было никакой возможности. И было принято решение послать своего рода зондеркоманду, которая бы прорезала немецкие войска и вышла в нужную точку в нужное время. Было принято решение о том, что командовать этой группой будет Рапопорт. Повторяю, что совершенно невероятно для человека, который не был кадровым офицером. Когда читаешь наградные листы его, которые выставлены уже давно в базе «Подвиг народа», действительно волосы шевелятся. Он проскочил, например, сам на Виллисе, заминированный немцами, мост и успел перебить немцев, которые в результате этот мост не взорвали, и его танковая группа смогла по мосту быстро пройти. И в результате соединиться с американцами в нужном месте в нужное время. В результате чего он получил впоследствии, конечно, венгерский орден, но также и американский орден, о котором мы сейчас рассказываем. При этом в ходе войны, во время излечения тяжелого ранения, он проходил краткосрочные курсы Академии Фрунзе и в это время успел защитить свою докторскую диссертацию. При том, что во время войны даже кандидаты наук не подлежали мобилизации. Он в любой момент мог заявить о своей степени ученый, и в этом случае был бы демобилизован, и он этого не сделал. Докторов наук тогда в стране было вообще не больше нескольких сотен. Тем не менее, он сделал это.
Продолжение слушайте в следующей программе.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Подкасты. Эксклюзивные подкаст-сериалы сделаны на основе передач «Эхо Москвы», в том числе архивных. Вот они. История. Лучшие выпуски исторических программ «Эхо». Люди, персоны, их жизнь и профессиональная биография. «Эхо-проекты», визитные карточки «Эхо». Формат удобный, содержание изумительное. Вас ждут новые и эксклюзивные проекты, которые вы не услышите в эфире. Вы должны найти новый раздел на сайте «Эхо». МСК.ру. Альтернативы нет.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Добрый день всем! И у нас вот я в студии. Алексей Кузнецов, неизвестно где.
Вот. Добрый день.
Вот вообще я понял, что это такое. Вот когда я смотрю у тебя на голые стены, да, вот эти наши зрители эфир.
Это очень... имитация тюремной камеры.
Да, совершенно верно.
Конечно,
это СИЗО.
Конечно.
Правда, некоторые, как мы знаем, изоляторы оказываются проводниками совершенно, да.
У это нас... да, вот только что.
Да, только что это чудесная, конечно, история.
Особенно будет хорошо, если это действующий адвокат. То есть, если удостоверение поддельное, понятно, а если нет, вот это будет сильно.
Нет, вообще там, ты по-моему, все про все там 3 месяца, по-моему, было. Срок-то. А это еще следственные даты. Это еще следствие.
Да, конечно,
а следствие у нас может идти больше, дольше, чем срок.
В принципе, да, потому что прокуратура может продлевать, генпрокурор может продлевать там до 2 лет.
Ну да, понятно. Хорошо. Теперь переместимся в 1948 год, насколько я понимаю, и у нас военно-полевой суд Израиля. Это военно-полевой суд армии обороны Израиля, Мейер Тувянский, был обвинен в измене. Это во время войны, да? Или...
Да, более, да, это во время войны, вот этой самой войны за независимость, да, Израиля, да, первой арабо-израильской войны. Это все произойдет буквально через несколько недель после провозглашения, собственно, государства Израиль и после официального создания армии обороны Израиля Цахала. Вот, собственно говоря, это такой вот пролог. И я хотел бы вначале прочитать, ну, примерно половину небольшого стихотворения, которым израильский поэт Натан Альтерман откликнулся, когда вот вся эта история стала известна и появилась в газетах. Это произойдет через несколько месяцев после казни Мейера Тувянского. Вот что он напишет. Стихотворение называется «Вдова изменника». Это повесть про нас и про нашу страну, что, сражаясь с открытым забралом, больше года вела затяжную войну. И в итоге ее проиграла. Проиграла могиле безвестной одной, навещаемой солнцем убойным, одинокой вдовой, одинокой луной и мальчишкой с разбитой судьбою. Мы не раз еще вспомним об этой войне, о ее палачах и солдатах, о неправом суде, о расстрельной стене. И о нас, виноватых. Скорый суд. Разве может быть что-то гнусней этой тайной и подлой расправы, отрицающей формой и сутью своей человечность, законность и право? Разве могут быть судьи в суждениях быстры? Разве могут зависеть от хора правосудие джипа на склоне горы, без руля, тормозов и шофера? Вот таким вот образом вот противопоставление, да, мы ведем войну, и мы ее проиграли вот этой вот могиле гибели Мейера Тувянского. Что же такого случилось? Значит, Мейер, его фамилию можно встретить в самых разных транскрипциях. Тувянский. Тут нет никакой конспирологии, это самое обычное дело. Да, евреи, которые выросли в абсолютной такой мультиязыковой среде вот этих западных провинций Российской империи, понятно, что в разных языках по-разному произносилось, по-разному писалось. Я уж буду его называть так, как привычно его писать по-русски, Мейер Тувянский. Вот, но просто имейте в виду, что такое возможно, это я к слушателям обращаюсь. И он родился в Ковно, нынешнем Каунасе, он родился на территории Литвы в 1904 году. И, в общем, ну, получил хорошее такое образование, он учился, заканчивал еврейскую гимназию в Ковно уже после революции, уже в самостоятельно независимой Литовской республике. Он знал, судя по всему, по меньшей мере 6 языков, потому что доподлинно известно, что он, ну, он совершенно свободно говорил на идише. Видимо, это язык его детства, это родной язык, скорее всего. Он совершенно свободно говорил по-русски, потому что он некоторое время учился в России на инженера, уже в Советской России. Он свободно говорил по-литовски, потому что после наступления независимости он успел послужить в литовской армии. Он совершенно свободно говорил по-польски, он говорил на иврите, потому что он проживет в Палестине достаточно долгое время, с 25-го года, да, то есть он проживет там больше 20 лет. И он знал английский. Это сыграет, ну, достаточно дурную роль в истории его гибели. И вот этот человек, значит, с такой вот биографией, на самом деле не уникальный для этого времени. Это время уникальное. Да, время уникальное. Вот. Он, уже отслужив в литовской армии, получив диплом инженера, он решает вместе с несколькими своими друзьями репатриироваться в Израиль. Не в Израиль, пока, конечно же, пока в подмандатную британскую Палестину, разумеется. Значит, 25-й год. Это так называемая четвертая алия. С 24 по 29 ее числят. Это в основном евреи польские. румынские и прибалтийские в наименьшей степени. Связано это с тем, что после войны в условиях экономического кризиса, особенно в Польше, происходит выдавливание евреев, в том числе из бизнеса, кое-какие погромы прокатятся. И это, естественно, подхлестнет вот эту алию. Я нашел такое упоминание, что ее еще называют израильские историки алия киосков. Потому что в основном эмигрировали представители среднего класса, многие из которых потом, вернувшись, точнее, ну, приехав на историческую родину, они будут продолжать заниматься мелким бизнесом, откроют всякие магазинчики небольшие, да, и вот отсюда такое вот название. Значит, что за молодежь, а Мейеру Тувианскому 20 с небольшим, что за молодежь в это время едет в Израиль? Значит, это в основном молодые люди с довольно светским взглядом на религию. Среди них мало глубоко религиозных людей. И среди них есть люди вообще не религиозные, да, вообще не верующие. И это люди, для которых восстановление их родины – это не религиозное дело, потому что так тоже, разумеется, можно воспринимать воссоздание Израиля именно как акт такой вот сакрально-религиозный. Ну, да, да. А вот для них это скорее такой социально-экономический эксперимент. Среди них много людей с достаточно левыми убеждениями, социалистическими, квазисоциалистическими. Они едут туда работать и строить новое общество. Не просто новое государство, или точнее, новое старое государство, а именно принципиально иную страну, нежели там, так сказать, полагают те, для кого это вот реализация религиозного проекта. И поэтому большинство из них, собственно, главная проблема будущего Израиля в 20-30-е годы – это обеспечение себя продовольствием. И поэтому большинство из них окажется в сельскохозяйственных коммунах, кооперативах, из которых вырастут израильские знаменитые кибуцы. Тяжелый труд, действительно превративший, ну вот, есть много старых фотографий этой местности до того, как там начнется туда активная еврейская эмиграция. Действительно, это, в общем-то, холмы, поросшие какой-то там колючкой, да, где в основном пастухи бродят со своими скучными стадами. Все, да? Значит, за несколько десятилетий страна была превращена в цветущий сад. Мейер Тувианский трудился первое время в таком вот сельскохозяйственной такой коммуне, но дальше он заболел какой-то болотной лихорадкой, судя по всему, это была малярия. И в результате врачи ему порекомендовали найти себе труд какой-нибудь в физическом отношении полегче. И ему удалось, как человеку грамотному, с высшим образованием, со знанием языков, а надо сказать, что в это время среди еврейской молодежи знание английского совершенно не было распространено. Это не нынешняя ситуация, да, когда в Израиле по-английски, насколько я понимаю, кроме стариков, говорят все достаточно свободно. Вот тогда это довольно редкий случай. И вот это доставило ему место в британской полиции, в британской колониальной полиции на территории Палестины. Некоторое время он там послужил. Он вообще, видимо, вот я встретил в паре мест, его даже называют таким англофилом. То есть, видимо, он ничего принципиально, так сказать, против британцев не имел. Как мы увидим в дальнейшем, это, в общем, его биография будет подтверждать. И он, значит, какое-то время служил в полиции, но потом там у него на службе возникла такая нравственная дилемма. Его собирались перевести в одно из поселений на службу, где в основном проживали вот еврейские иммигранты. И он, видимо, не хотел вот по нравственным соображениям быть полицейским в среде своих, значит, соотечественников. И он из полиции уволился. И дальше он некоторое время работает по своей основной специальности на различных инженерных должностях. А дальше начинается Вторая мировая война. И в Израиле, так сказать, создаются различные, ну, скажем так, полурегулярные и даже регулярные воинские формирования, потому что корпус Роммеля движется и достаточно стремительно движется в восточном направлении, и существует вполне реальная перспектива того, что война придет вот, собственно, на эту самую территорию. А плюс еще не будем забывать, рядом Сирия, на которую во время войны продолжает распространяться мандат Франции. Но что это за Франция? Это вишистская Франция. Да,
вот
и
именно,
поэтому...
Вот именно.
Да, с ее территории диверсионные группы приходят и все что угодно. Да? Я забыл сказать, что в 30-е годы мейер Тувианский вступил в такую организацию, как Хагана. Это то, из чего в основном потом вырастет армия обороны Израиля. Да, вот везде я встречал одно и то же утверждение, что Цахал основным своим предшественником имеет Хагану. Это организация, которая возникла в 20-м году, вырастя в свою очередь из разрозненных отрядов самообороны, которые еврейские поселенцы создавали для, первоначально не для борьбы с погромщиками, потому что первая алия еще 19 века, слово алия означает восхождение. Так евреи называют вот этот вот процесс возврата на свою историческую родину, да? Первая алия столкнулась с обычным бандитизмом. Из пустынь приходили берберы и угоняли скот. А потом либо выкуп за него требовали, либо просто скот исчезал, и все. Да? И вот для такой вот самообороны первоначально создавались вот эти вот вооруженные отряды. А дальше, после погромов в Российской империи, это уже начало 20 века, в Израиль потянулись молодые люди с опытом создания отрядов самообороны вот тех во время погромов, да? Кишинев, Одесса, да господи, их десятки их были этих, только крупных погромов, и во многих вот эти молодежные отряды самообороны, они принимали активное участие, и бывало, что даже серьезный отпор давали. Несколько судебных процессов было не над погромщиками, а над активистами самообороны, потому что, так сказать, тоже были и убиты, и ранены. И вот эти вот молодые ребята, умеющие обращаться с оружием, имеющие навыки и все прочее, они начали создавать уже более военизированные, с более четкой дисциплиной, более структурированные отряды, которые постепенно вот к 20-му году выросли в Хагану, организацию, которая была запрещена. Британские власти рассматривали ее как организацию нежелательную и незаконную. Вот. Но, тем не менее, она существовала в таком подпольном варианте и выполняла функции и обороны поселений от, так сказать, нападения арабов. Ну, а постепенно начала выполнять другие функции, организуя переправу нелегальных иммигрантов на территорию Британской Палестины. Дело в том, что британцы вообще не очень приветствовали масштабную иммиграцию. И это такая достаточно некрасивая страница британской истории. В общем, жертв Холокоста могло бы быть меньше. Трудно сказать, насколько меньше, но могло быть меньше, если бы в 1939 году правительство Макдональда не приняло решение жестко ограничить прием новых репатриантов на территории британской подмандатной Палестины. Он и раньше, этот прием, был ограничен, но теперь цифры были совсем жесткие. 10 тысяч человек в год. Ну и вот, соответственно, Хагана в том числе, как в свое время в США знаменитая подпольная железная дорога, она прокладывала вот эти тропинки, пути, по которым люди пробирались на территорию своей исторической родины, обходя там всякие, так сказать, британские и вспомогательные блокпосты.
Я могу сказать еще одну вещь, чтобы понять, как отряды формировались, военизированные отряды самообороны, сионистские отряды разных направлений сионизма, его было достаточно. достаточно много, что, например, вот в этой нашей безумной полемике, затеянной президентом Российской Федерации, когда я читал материалы МИДовские, польские, что, во-первых, оказывалась финансовая помощь в Польше Жаботинскому, а во-вторых, на базах войска польского проходила стажировка и тренировки еврейских отрядов самообороны. Так что вот это оказывалось, и эта помощь тоже.
Вообще, да, в истории создания Израиля много таких вещей, которые сегодня привычную нам схему не очень вписываются. Например, то, что в первые, так сказать, там последние месяцы перед его официальным провозглашением и первые месяцы после, Советский Союз, в общем, занимал совсем не ту позицию, которую он займет потом, когда у нас не будет отношений с Израилем даже в течение длительного времени, когда всячески будет делаться невозможная эмиграция советских евреев и так далее. А ведь был период, когда большая помощь оказывалась, в том числе по поставкам, нелегальным поставкам оружия, там через чехов и, так сказать, через другие каналы. Вот. Потому что Сталин какое-то время питался иллюзией, что удастся создать такой форпост советского влияния,
ну,
на,
да,
ближнем
Востоке. Он, в общем-то, израильский и сионистский социализм он принял за несколько иной социализм. Вот такой.
Да, 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 да. Но надо сказать, что не он один ошибался. Да? Британцы же тоже начинали с высокой ноты. В общем-то, прологом к созданию Израиля считается, законно считается, декларация Бальфур. Это ноябрь 17 года, когда британский министр иностранных дел в своем письме, который потом назовут декларацией, четко сказал, что британское правительство считает необходимым, значит, создать условия для репатриации евреев на их историческую родину и так далее. Вот. Так вот, возвращаясь обратно к Мейеру Тувянскому, он, как и многие другие переселенцы, во время войны пошел служить в британскую армию. Причем, опять-таки, может быть, в численном выражении таких людей было и не так уж много. Дело в том, что для того, чтобы служить в британской армии, нужно было хотя бы как-то знать английский язык. И вот он не просто идет туда служить, а он, пользуясь тем, что он свободно говорит по-английски, и тем, что он дипломированный инженер, он за годы Второй мировой войны в британской, ну пусть колониальной, но все-таки британской армии, он вырастает до майора, служив в инженерных войсках в течение войны.
Это очень серьезно. Да, британская,
да,
армия.
Да, конечно, британская армия, майор, это хорошая карьера.
Да.
И поэтому ничего удивительного нет в том, что когда война заканчивается, и когда британцы потихонечку начинают уходить, я имею в виду как государство, но остаются их компании, инфраструктура остается в основном под британским контролем, он без труда находит себе работу в Иерусалимской электрической компании, весь менеджмент которой британский.
Вот, я думаю, что здесь мы прервемся, и вот здесь довольно большая предыстория была рассказана и подробная. Алексей Кузнецов, напоминаю, собственно, и история суда, и история обвинения, это будет в основном после кратких новостей и рекламы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, нет, ребята. Все не так, все не так, ребята!
Ну что, друзья мои, мы продолжаем, и вот мы подходим, собственно, к событиям. Кстати, здесь был вопрос, а мог ли майор колониальной армии остаться в армии метрополии вообще, если бы захотел? Мог бы он остаться Тувянский в британской армии?
Трудно сказать. Формально, наверное, мог. А вот насколько фактически, так сказать, насколько британцы были заинтересованы в таких майорах после войны, трудно сказать. Думаю, ну, да, что... Но в любом случае...
Он... Но это была не его, по-моему, интенция даже.
Нет, да, он не затем приехал, да, на родину предков, чтобы, так сказать, делать потом карьеру в британской армии. Тем более, что отношения между британской оккупационной, не оккупационной, а колониальной администрацией, администрацией, да, колониальной, даже подмандатной администрацией, и евреями ведь очень сильно испортились за 30-е и начало 40-х годов, там было множество взаимных претензий, и, в общем, человека... слишком тесно связанного, ассоциированного с британцами, на него с самого начала смотрелись подозрением. Это, кстати, тоже в истории вот с этим военным трибуналом все скажется. А дальше начинается война, вот эта вот война за независимость Израиля, которая вспыхивает после решения Генеральной Ассамблеи ООН о разделе территории Палестины на две территории, арабского государства и еврейского государства. Иерусалим и Вифлеем должны остаться под международным контролем, чтобы было понятно, что из-за них неизбежно возникнет спор. И начинается война. И в ходе этой войны, еще пока официально Израиль не провозглашен, он будет провозглашен за несколько часов до истечения британского мандата летом 48-го года Бен-Гурионом, а пока, значит, начинается, тем не менее, война, и одним из важных эпизодов этой войны становится блокада Иерусалима. Мейер Тувианский в качестве капитана Хаганы, значит, хотя в британской армии он был майором, но евреи подчеркивают, это одно, а вот у нас своя система. Значит, он выполняет несколько очень важных функций. Как военный инженер, он в конечном итоге получил три довольно разных сферы ответственности. Он отвечал за систему водоснабжения Иерусалима, важнейшая, так сказать, роль в этой ситуации. Он под его начальством находился один из военных лагерей, который был, по сути, главным складом продовольствия в осажденном Иерусалиме. И, значит, созданные три взлетно-посадочные полосы для снабжения города по воздуху, значит, они тоже находились в его ведении. В это время как раз Израиль очень интересные, значительные усилия прилагал к тому, чтобы обзавестись своей боевой авиацией. Про это много написано, можете прочитать на досуге. И вот в этой ситуации, значит, руководители спецслужбы, она пока одна, руководители, значит, израильской спецслужбы обращают внимание на то, что артиллерийские обстрелы с территории Иордании уж слишком четко бьют по целям. Бьют по объектам инфраструктуры, в том числе электрической, водопроводной. И, что еще более подозрительно, бьют по мастерским, которые используются для изготовления боеприпасов. Эти мастерские переносятся, а буквально через несколько суток их на новом месте опять накрывают. То есть явно совершенно, что у арабов есть своя агентура, которая оперативно... отслеживает,
который наводит, да, на цели,
которые бы они не наводит на, да, цели, да. И падает подозрение на руководство вот этой самой иерусалимской энергетической компании, поскольку это британцы, в частности, на человека по имени Майкл Брайант. Дело в том, что у одного из погибших во время артиллерийского обстрела британских офицеров находят схему расположения объектов инфраструктуры, возникает подозрение, что британцы информируют арабов, что это не арабская агентура, а что англичане, уходя из Израиля, так сказать, таким образом подкладывают свинью молодому государству. И поскольку Майкл Брайант был в достаточно хороших рабочих отношениях с Мейером Тувианским, он его начальник, и за несколько недель до описываемых событий на глазах у довольно большого количества рабочих они долго между собой разговаривали по-английски, а никто из рабочих не понимал этого языка в достаточной мере для того, чтобы судить, о чем был разговор. Кто-то из рабочих проинформировал, так сказать, нужных людей. Это будет одним из кирпичиков, из которых будет формироваться подозрение в отношении того, что именно Тувианский тот самый человек, который информирует англичан, а они, в свою очередь, арабов. Вполне возможно, что к этому еще примешивалась личная неприязнь руководителя израильской спецслужбы Иссера Бери к Тувианскому. Тот был человек самостоятельный, не склонный немедленно щелкать каблуками, имевший свое мнение и не считавший там необходимым его скрывать и так далее. В общем, Бери решает, что именно Тувианский вот этот самый агент. Значит, что кроме разговора с Брайантом было? Значит, дело в том, что Тувианский по роду своей деятельности в Иерусалимской энергетической компании, он действительно имел доступ к чертежам. И возникнет мотивированное подозрение, что он этими чертежами делился с англичанами. Когда ему на вот этом импровизированном коротком суде это обвинение предъявят, он скажет, ну, конечно, я им передавал кое-какие бумаги. Так извините, а что вы хотите? Это же их инфраструктура, по сути. Они без меня это все знали. Там я какие-то чертежи им рабочие давал, но в них никакой секретной информации не было. То есть он на этом суде признает, правда, признает другое совсем, признает не сотрудничество с врагом, а признает то, что он по ходу работы, так сказать, обязан был в свое время передавать какие-то документы. Совершенно не доказано, что именно эти документы попали к арабам. Ну и, наконец, еще одна вещь. Дело в том, что когда Тувианский устроился на работу в энергетическую компанию, ему положили зарплату больше, чем у других евреев, работавших в этой компании, примерно на том же уровне. С чем это было связано? Ну, понимаете, может быть, что называется, за язык доплачивали. Может быть, его стимулировали таким образом, там расчет был на то, что он дальше вверх пойдет, хотели. В любом случае, понятно, что агента таким образом деньгами не снабжают по зарплатной ведомости, да, если бы он был, так сказать, британским агентом, они бы нашли возможность поддержать его материально так, чтобы об этом не знал никто другой. В общем, решение принимает по судьбе Тувианского, принимает СССР Бери. Как раз буквально там за несколько дней до этого приходит решение, принимается в основном Бен-Гурионом, премьер-министром Израиля, министром обороны, о разделении спецслужбы на несколько агентств, соответственно, военная разведка, политическая разведка, контрразведка, ну, в более широком смысле, так сказать, служба домашняя, да, плюс еще вот агентство, которое занимается подпольной репатриацией. И Бери становится руководителем военной разведки. Потом его, когда будет разбирательство уже его дела, его не раз упрекнут в том, что обязанный по долгу службы заниматься разведкой, он значительную часть времени занимался контрразведкой. Видимо, какая-то склонность у него была такая именно контрразведческая, потому что не только с Мейером Тувианским будут допущены, скажем так, эксцессы, да, и до, и после Бери захватывал людей без всяких ордеров, без всякого судебного решения, применял пытки, кстати, похоже, что к Тувианскому тоже за короткий его допрос, так сказать, кое-что применялось. Четыре офицера, и сэр Бери, Беньямин Гибли, он потом будет одним из руководителей израильской разведслужбы, Авраам Кедрон и Давид Карон составили вот этот вот самый полевой военный суд. Было нарушено все, вот сколько есть принципов, так сказать, законности в судопроизводстве, они все были нарушены. Судите сами. Во-первых, судья должен быть нейтрален, а возглавлял фактически этот суд и был главным двигателем всего этого дела Бери, который, так сказать, по своим служебным обязанностям был стороной заинтересованной. Это все равно, как человек бы по ходу процесса менял костюмы прокурора и судьи, ну, постоянно, да, выступая в той роли. Во-вторых, никакой возможности оправдаться у Тувианского не было. Его допросили и вынесли приговор. У него не было, естественно, адвоката. Ему не дали никакой возможности апелляции. Ему не дали попрощаться с родными несколько недель. Жена, вдова уже не знала, что с ее мужем. Думала, что просто пропал на войне. Он просил разрешения дать ему связаться с Бен-Гурионом, с которым они были неплохо лично знакомы. В этом ему было отказано. Потом выяснится, что Бери, он опоздал к началу заседания трибунала. А почему он опоздал? Потому что он ездил в соседнюю воинскую часть распорядиться насчет расстрельной команды. То есть он решение принял до. Да, все, все вот эта вот процедура военно-полевого суда, она была, что называется, для галочки. И буквально через несколько минут после вынесения приговора Мейера Тувянского расстреляли. И, в принципе, вполне возможно, что это дело так и осталось бы похоронено, как говорится, война все спишет. Но вот не случайно стихотворение, с которого мы передачу начали, посвящено вдове. Елена Тувянская провела огромную работу по поиску своего мужа, докопалась до всей этой истории. И она напишет совершенно пронзительное письмо Бен-Гуриону. Как могло случиться, что моему мужу было отказано в его законных правах на защиту? Где и когда проходил суд? По какому параграфу закона его осудили? Почему осужденный не получил возможности попрощаться с женой и сыном? Бен-Гурион дает приказ провести служебное расследование. Еще до того, как все будет прояснено, но когда уже станет в общих чертах понятно, что это, конечно, расправа, а никакое не судебное разбирательство, он напишет ей в ответ: «Я не имею права выносить приговор по делу вашего мужа, но я проверил все обстоятельства дела и пришел к выводу, что оно было проведено в нарушение закона. Я приказал начальнику генерального штаба назначить новый трибунал. Независимо от решения этого трибунала, правительство Израиля продолжит оплату образования вашего сына. Ни вы, ни он не должны испытывать никакого чувства вины».
Так, но это первое уже сделано, первый важный этап такой, признание.
А потом, когда будет закончено следствие, когда всплывут все новые и новые детали, Берия отдадут под суд. На суде будет обсуждаться один очень важный для дальнейшей всей истории тезис. Бери на полном серьезе отстаивал принцип. Он говорил: мы не можем в разведке пользоваться законными методами. Да? Разведка – это как бы территория беззакония. Это правильно, и так должно быть. И вот когда пишут, что суд на Бери оказался, ну, таким постановочным, потому что было принято решение, что он действовал неправильно, но формулировка «из лучших побуждений», и поэтому приговор был, он был приговорен к символическому штрафу и к одному дню в тюрьме. Но даже этот один день в тюрьме он не отсидел, потому что президент Израиля его помиловал. Но вот что в приговоре суда очень важно для всего дальнейшего израильского правосудия, суд категорически не согласился с тем, что есть сферы, в которых законность не должна применяться. Мейер Тувянский полностью оправдан. Проскочила информация, что якобы в каких-то британских архивах уже в 90-е годы при рассекречивании вскрылось, что он действительно был британским агентом. Вот в том смысле, который имеют в виду, говоря о разведке, агентом он не был. А то, что он вполне возможно рассматривался как англофил британской и палестинской администрации, как, ну, как свой актив, что называется. Но это не то же самое, что агент разведслужбы. Вот. И что итоги этого процесса? Вот что, чем он значим? Значит, во-первых, хотя в Израиле по-прежнему формально смертная казнь есть, но она с тех пор не применялась. За исключением одного случая, мы об этом случае подробно рассказывали, это дело Эйхмана, но это да. Дело абсолютно исключительное, да, совершенно исключительное, и я ни разу не встречал у вменяемых людей мнение, что суд над Эйхманом был там незаконным, неправильным и так далее, что Эйхману не предоставили возможности защищаться и прочее. То есть на создателей государства казнь Мейера Тувянского совершенно точно произвела такое вот определяющее впечатление. Понимаете, Бери, конечно, действовал не как разведчик. Вот здесь бросается прямо в глаза вот эта жуткая торопливость, срочно его расстрелять. Если бы было хоть малейшее подозрение, то можно было бы, основание я имею в виду, можно было бы заподозрить, что Бери таким образом ликвидирует человека, который знал что-то лишнее.
Это если
но,
было подозрение. Да?
Но нету да такого, нету оснований для этого. Просто совершенно очевидно, что Бери, хотя и возглавлял разведку, но по мозгам своим это не разведчик. Потому что разведчик прекрасно понимает, труп – это последнее дело. Да? Зачем труп-то? Агента надо перевербовывать, за агентом надо последить, попытаться его связи раскрыть. Да? Ну, хорошо, во время войны, так сказать, не всегда такая логика, хотя мы знаем прекрасно множество успешных операций такого рода во время войны. Но в любом случае, зачем срочно, быстро уничтожать? Это мозги контрразведчика, причем контрразведчика такого... Тоже не лучшего, прямо скажем, да?
Я бы сказал, скорее, это мозги подпольщика и партизана.
Вот, совершенно верно. Именно к этому я и веду, что это тот период, когда все руководители и спецслужб, и армии, это все люди, вышедшие из подполья. И это, конечно, логика подполья. Заподозренный должен быть уничтожен. Да. Вот такая вот печальнейшая история.
Да, это очень печальная история, но, слава богу, и для, к счастью для Израиля, это не прошло незамеченным.
Безусловно, это вот как раз один из тех случаев, вот если бы, скажем, мы делали подборку по другому принципу, не невинно осужденные, а, скажем, процессы, имевшие наибольшие последствия для дальнейшего хода истории, то, безусловно, это дело там заняло бы свое законное место.
А мы сейчас вам предлагаем новую серию. И серию Дмитрий Мезенцев «Внимание! Судебные процессы королев».
Он знает, он уже знает.
Знает, да? Ну все, он в группе же, да, конечно, да. Итак, судебные процессы королев всевозможных. Бракоразводный процесс короля Богемии Пшемысла Такара и Адельгейды Мейсонской. 1199 год, 1210.
Абсолютная Санта-Барбара средневековая.
Да, да. Да? Плюс еще Силдави из Бордурии. Вот такая абсолютная
комикс. Средний крестовый поход в это время как раз. Нет, все, они разводятся там. Чуть пол Европы в развалинах не легло от этого развода.
Суд над Маргаритой Бургундской, будущей, в общем-то, королевы Франции, жены наследника престола, по обвинению в супружеской неверности. О, это большой процесс.
Всем поклонникам Мариса Дрёона, конечно.
Да, 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 потирают руки все. Да. Потирают руки, да. Бракоразводный процесс Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Англия, 1529 год. Затем он по ускоренному, я как это называется, системе, он разводился.
Вот, да, по, ускоренное судопроизводство.
Да, да, да.
На самом деле к этому процессу будет судьба Англии иметь непосредственное отношение. Это же конфликт с Римом-то возникнет на этом процессе.
Ну, естественно, теперь я сам вам буду папа и сам себя развел. Да.
Сам себя разведу, да.
Да. Следующее, четвертое. Суд над Марией Антуанеттой. Может, вы выберете все-таки королевы Франции по обвинению в государственной измене, в инцесте. Это Франция, 1793 год. И, наконец, загадочный для меня суд над королевой Каролиной Брауншвейгской по обвинению в супружеской измене, Англия, 1820.
Ну, вот это для желтой прессы. Вот там будут подробности, если вы выберете. Там скандал такой, скандал.
Ну да, 97-й год отдыхает, да, 1997 год. Да. Ну все, голосуйте, доголосовывайте, друзья, мы с вами расстаемся, и в следующее воскресенье проведем, я думаю, что также мы в таком же формате проведем. Может, плакатик какой-нибудь появится у Кузнецова. Вот, давайте, всего вам доброго.
Всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!